5. «Эй!» В зарослях послышался шорох, гневное ук-ук и потрескивание жердей. «Эй!» — повторил ведьмак, предусмотрительно спрятавшись. «Покажись-ка, леший!»
«Сам ты леший!»
«Тогда кто? Черт?»
«Сам ты черт!»
Козерог выставил голову из конопли, скаля зубы.
«Чего надо?»
«Поговорить хочу».
«Смеешься или как? Думаешь, не знаю, кто ты такой? Парни наняли тебя, чтобы меня отсюда выкинул, а?»
«Верно», — спокойно согласился Геральт. «Именно об этом я и хотел поговорить. А вдруг договоримся?»
«Вот оно что!» — проблеял дьявол. «Хочешь отделаться малой ценой, без трудов? Со мной такие штучки не пройдут, Жизнь человече — это состязание. Выигрывает лучший. Хочешь у меня выиграть, докажи, что ты лучше. Чем болтать-то, давай устроим состязание. Победитель диктует условия. Я предлагаю гонки отсюда до старой вербы на дамбе».
«Не знаю, где дамба и где старая верба».
«Если б знал, я предлагать бы не стал. Люблю состязаться, но не люблю проигрывать».
«Это я заметил. Нет, не станем играть в догонялки. Жарковато сегодня».
«Жаль. Так, может, потягаемся в чем-нибудь другом?»
Дьявол оскалил желтые зубы и поднял с земли большой булыжник.
«Знаешь игру? Кто громче гукнет? Чур я гукаю первый. Закрой глаза».
«У меня другое предложение».
«Ну-ка, ну-ка».
«Ты отвалишь отсюда без состязаний, гонок и гуканья. Сам, без принуждения».
«Засунь свое предложение о дьяволе и парсе».
Дьявол проявил знание старшей речи.
«Никуда я не уберусь. Мне и здесь хорошо».
«Но ты слишком уж тут набезобразничал. Переборщил с шутками».
«Дюэльшайс тебе до моих шуток».
Леший, оказывается, знал язык краснолюдов.
«И цена твоему предложению такая же, как и дюэльшайсу. Никуда я не уберусь. Другое дело, если победишь в какой-нибудь игре, дать тебе шанс. Поиграем в загадки, ежели не любишь силовых игр. Сейчас я тебе загадку загадаю. Если отгадаешь, выиграешь, а я уйду. Если нет, я останусь, а ты уберешься. Ну, напряги мозги, потому как загадка не из легких».
Не успел Геральт возразить, как дьявол заблеял, затопал копытцами, мазнул землю хвостом и продекламировал.
«Розовые листочки, пухлые стручочки, зреют в мягкой глинке рядом с ручеечком, а на длинном стебле в точечках цветок. Не давай котенку, чтобы он не сдох». «Ну, что это? Угадай».
«Понятия не имею», — равнодушно признался ведьмак, даже не пытаясь подумать.
«Скверно, ты проиграл».
«А правильный ответ? У чего бывают в точечках цветочки?»
«У капусты».
«Слушай», — проворчал Геральт, — «твои шуточки начинают действовать мне на нервы».
«Я упреждал», — захохотал дьявол, — «что загадка не из легких, сорт такой. Что делать? Я выиграл, остаюсь, а ты уходишь, низко кланяюсь».
«Минуточку». Ведьмак незаметно сунул руку в карман. «А моя загадка? Наверное, у меня есть право на реванш?»
«Нету», — запротестовал дьявол. «Чего ради? А вдруг я не отгадаю? За дурака меня держишь?»
«Нет», — покачал головой Геральт. «Держу тебя за зловредного, наглого, нахального балбеса. Сейчас поиграем в совсем новую, неизвестную тебе игру».
«Да? Ишь ты! Ну и что же это за игра?»
«Игра называется», — медленно произнес ведьмак, «не делай другому то, что тебе самому неприятно. Закрывать глаза не обязательно». Геральт наклонился, размахнулся, в воздухе резко просвистел дюймовый металлический шарик и со звоном врезался дьяволу точно между рогами. Сильван рухнул, как подкошенный. Геральт щукой скользнул меж жердей и схватил дьявола за косматую ногу. Леший забибекал и взбрыкнул, ведьмак прикрыл голову предплечьем, но у него все равно зазвенело в ушах, потому что дьявол, несмотря на неуклюжую фигуру, легался с силой разъяренного мула. Геральт попытался ухватить брыкающиеся копыта, но не сумел. Козерог разошелся, заколотил по земле руками и легнул его снова, на этот раз прямо в лоб. Ведьмак выругался, чувствуя, как нога дьявола вырывается у него из пальцев. Оба они, расцепившись, покатились в разные стороны, с треском выворачивая жерди и запутываясь в побегах конопли. Дьявол вскочил первым и кинулся на ведьмака, опустив увенчанную рогами голову. Но Геральт уже твердо стоял на ногах и легко уклонился. Схватил лешего за рог, крепко рванул, повалил на землю и прижал коленями. Дьявол заблеял и плюнул ему в глаза, причем так, что этого не постыдился бы и верблюд, страдающий слюноизвержением. Ведьмак автоматически отступил, не отпуская, однако, дьяволиных рогов. Леший, мотая головой, легнул его двумя копытами сразу и, что самое удивительное, обоими попал. Геральт дико выругался, но рук не разжал. Поднял дьявола с земли, припер к трещащим жердям и со всей силы долбанул ногой по косматому колену, а потом наклонился и наплевал ему прямо в ухо. Дьявол взвыл и защелкал тупыми зубами. «Не делай другому», — выдохнул ведьмак, — «что тебе неприятно. Продолжаем игру?»
«Бле-бле-бле-бле!»
Булькал, выл и плевался дьявол, но Геральт крепко держал его за рога и прижимал голову к низу. Поэтому плевки попадали дьяволу на собственные копыта, вздымающие тучи пыли и травы. Следующие несколько минут ушли на бурную возню, обмен ругательствами и пинками. Геральт, если и мог чему-то радоваться, так исключительно тому, что никто его не видит, ибо картинка была воистину кретинская. Очередной пинок разорвал дерущихся и разбросал их в разные стороны, в гущу конопли. Дьявол снова опередил ведьмака, вскочил и кинулся бежать, заметно прихрамывая. Геральт, тяжело дыша и вытирая лицо, бросился вдогонку. Они продрались сквозь коноплю, влетели в хмель. Ведьмак услышал цокот копыт мчащегося галопом коня, звук, которого он ожидал. «Здесь, Лютик, я здесь!» — крикнул он. «Во хмелю!» И тут он увидел над собой грудь лошади, а в следующую секунду на него наехали. Он оттолкнулся от коня, как от скалы, и рухнул навзничь. От удара о землю потемнело в глазах. Несмотря на это, он сумел откатиться в бок за жерди, уклоняясь от удара копыт. Ловко вскочил, но тут на него налетел другой всадник и снова повалил. А потом вдруг кто-то насел на него, пригвоздив к земле. И был блеск, и пронизывающая боль в затылке. И тьма. 6. Рот был забит песком. Когда Геральт попытался его выплюнуть, то понял, что лежит лицом к земле. Когда захотел пошевелиться, понял, что связан. Слегка приподнял голову, услышал голоса. Он лежал на земле у ствола сосны. В шагах в 20 стояло несколько расседланных лошадей. Он видел их сквозь перистые папоротники, нечетко, но один из коней, несомненно, был гнедой Лютика. «Три мешка кукурузы», — услышал он. «Хорошо, Торкве, очень хорошо, молодцом».
«Это еще не все», — сказал блеющий голос, который мог принадлежать только Козерогу. «Посмотри на это, Галар. Вроде бы фасоль, но совсем белая. И какая крупная. А вот это называется рапс. Они из него масло делают».
Геральт крепко зажмурился, потом снова открыл глаза. Нет, это был не сон. Дьявол и Галар, кем бы он ни был, пользовались старшей речью эльфов. Но слова «кукуруза», «фасоль» и «рапс» были произнесены на общем. «Это что такое?» — спросил тот, кого звали Галар.
— «Льняное семя. Лен, понимаешь? Рубахи делают из льна. Гораздо дешевле, чем из шелка, и носятся дольше. Способ обработки кажется довольно сложный, но я выспрошу, что и как».
— «Только принялся этот твой лен, только б не пропал у нас, как репа», — посетовал Галар, по-прежнему пользуясь чудным валяпюком. — «Постарайся раздобыть новые саженцы репы, Торкве».
— «Чего проще?» — бякнул дьявол. — «Никаких проблем, все растет, как на дрожжах. Доставлю, не бойся».
— «Еще одно», — сказал Галар. — «Узнай, наконец, в чем суть ихнего троеполия». Ведьмак осторожно приподнял голову и попробовал повернуться.
— «Геральт!» — услышал он шепот. — «Очнулся?»
— «Лютик!» — тоже шепотом отозвался он. — «Где мы? Что с нами?» Лютик тихо застонал. Геральт не выдержал, выругался, напрягся и перевернулся на бок. Посреди поляны стоял дьявол, носивший, как он уже знал, звонкое имя Торкве. Он был занят погрузкой на лошадей мешков, корзин и вьюков. Помогал ему высокий худощавый мужчина, который мог быть только Галаром. Тот, услышав движение ведьмака, повернулся. Его черные волосы заметно отливали темно-синим. На угловатом лице горели большие глаза, уши заострялись кверху. Галар был эльфом. Эльфом с гор. Чистой крови Айн-Сет-Хе, представитель старшего народа. Галарен не был единственным эльфом в пределах видимости. На краю поляны сидели еще шестеро. Один был занят тем, что потрошил вьюки лютика, другой тренькал на лютне трубадура. Остальные, собравшись вокруг развязанного мешка, усиленно уничтожали репу и сырую морковь.
«Ванадиен, Томвель!» — сказал Галар движением головы, указывая на пленников. «Ведран! Энль!»
Торкви подскочил и заблеял.
«Нет, Галар, нет! Филавандриль запретил, ты забыл?»
«Нет, не забыл». Галар перекинул два связанных мешка через спину лошади. «Но надо проверить, не ослабли ли петли».
«Чего вы от нас хотите?» — простонал трубадур, пока один из эльфов, прижав его к земле коленом, проверял узлы. «Зачем связываете? Что вам надо? Я лютик тру...»
Геральт услышал звук удара. Повернулся, выкручивая шею. У стоящей над лютиком эльфки тоже были черные глаза и буйно не спадающие на плечи волосы цвета вороного крыла, только на висках заплетенные в две тоненькие косички. На ней была короткая кожаная курточка, надетая на свободную рубаху из зеленого атласа, и облегающие шелковые брючки, заправленные в сапоги для верховой езды. Бедра обмотаны цветным платком.
«Кегласы?»
— спросила она, глядя на ведьмака и поигрывая рукоятью длинного кинжала, висящего на поясе.
«Келян павьен эля?»
«Эля», — возразил он. «Тем павьен айн сайтхе».
«Слышал?»
— повернулась эльфка к товарищу, высокому сайтхе, который, и не думая проверять узлы Геральта, с безразличной миной на вытянутом лице продолжал бренчать на лютне лютика.
«Ты слышал, Ванадайн? Человекообразное умеет говорить, к тому же нагло!»
Сайтхе повел плечами. Перья, украшавшие его куртку, зашелестели.
«Еще один повод заткнуть ему глотку, Трувьель!»
Эльфка наклонилась над Геральтом. У нее были длинные ресницы, неестественно бледная кожа, обветренные потрескавшиеся губы. Она носила ожерелье из фигурных кусочков золотистой бронзы, нанизанных на ремешок, несколько раз обернутый вокруг шеи.
«Ну-ка, скажи что-нибудь человекообразное», — прошепела она. «Посмотрим, куда годится твоя привыкшая лаять глотка».
«Тебе что, повод нужен?» Ведьмак с усилием перевернулся на спину, выплюнул песок, чтобы ударить связанного. «А так без предлога не можешь?» «Я же видел, тебе это доставляет удовольствие. Ну, успокой душеньку».
Эльфка выпрямилась.
«На тебе я уже душу успокоила, когда у тебя были свободные руки», — сказала она. «Это я прошлась по тебе конем и дала по морде, зная, что именно я прикончу тебя, когда придет время».
Он не ответил.
«Охотнее всего я пткнула тебя кинжалом сейчас, глядя в глаза», — продолжала эльфка. «Но от тебя жутко несет, человек. Я прикончу тебя из лука!»
«Воля твоя», — пожал плечами ведьмак, насколько это позволяли путы. «Как хочешь, благородная Айн Сейтхе. В связанного и неподвижного ты должна бы попасть, не промахнуться». Эльфка встала над ним, расставив ноги, и наклонилась, сверкнув зубами.
«Должна», — прошепела она, — «и попаду, куда хочу. Но будь уверен, от первой стрелы ты не подохнешь, и от второй тоже. Постараюсь сделать так, чтобы ты чувствовал, что умираешь».
«Не подходи так близко», — поморщился он, изображая отвращение. «От тебя зверски несет, Айн Сейтхе». Эльфка отскочила, качнулась и с размаху пнула его в бедро. Геральт скорчился и сжался, видя, куда она собирается пнуть теперь. Это ему удалось, он получил по ноге, да так, что лязгнули зубы. Стоящий рядом высокий эльф аккомпанировал ударом резкими аккордами на струнах лютни.
«Оставь его, Трувьель!» — заблеял дьявол. «Спятила! Галар, вели ей прекратить! Тоэс!»
Взвизгнула Трувьель и пнула ведьмака еще раз. Высокий Сейтхе сильно рванул струны, одна с протяжным стоном лопнула.
«Достаточно! Довольно, убоги!» — нервно крикнул лютик, дергаясь в путах. «Зачем ты издеваешься над ним, глупая девка? Оставьте нас в покое!
А ты перестань терзать лютню, слышишь?»
Тарувьель повернулась к нему со злой гримасой на потрескавшихся губах. «Музыкант!» — проворчала она.
«Гляньте-ка, человека-музыкант, лютнист! Надо же!»
Она молча выхватила инструмент из рук высокого эльфа и, с размаху разбив о ствол сосны, бросила опутанные струнами остатки лютику на грудь.
«На коровьем роге тебе играть, дикарь! Не на лютне!»
Поэт смертельно побледнел, губы у него задрожали. Геральт, чувствуя вздымающуюся где-то внутри холодную ярость, притянул взглядом черные глаза Тарувьель.
«Что пялишься?» — прошипела эльфка, наклоняясь. «Грязная, человекообразная! Хочешь, чтобы я выколола твои гадючьи зенки?»
Ожерелье нависло над ним. Ведьмак напрягся, резко приподнялся, схватил ожерелье зубами и сильно рванул, подогнув ноги и выворачиваясь на бок. Тарувьель, потеряв равновесие, свалилась на него. Геральт метался в узах, как выброшенная на берег рыба. Он прижал с собою эльфку, откинул голову так, что хрустнуло в шейных позвонках, и изо всей силы ударил ее лбом в лицо. Тарувьель взвыла, захлебнулась воздухом. Его грубо стащили с нее, волоча за одежду и волосы. Подняли, кто-то ударил. Он почувствовал, как перстни рвут кожу на скуле. В глазах заплясал и поплыл лес. Он увидел, как Тарувьель поднимается на колени, увидел кровь, текущую у нее из носа и рта.
Эльфка выхватила из ножен кинжал, сгорбилась, но вдруг разрыдалась, скуксилась, схватилась за лицо и опустила голову в колени.
Высокий эльф, в украшенной пестрыми перьями куртке, взял у нее из руки кинжал и подошел к удерживаемому другими ведьмаку. Усмехнулся, поднимая клинок. Геральт видел его сквозь красный туман. Кровь, сочившаяся из разбитого о зубы Тарувьеля лба, заливала ему глаза.
«Нет!» — заблеял Торкви, подскакивая к эльфу и повисая у него на руке. «Не убивай! Нет!»
«Вор, Ванадиен!» — раздался вдруг звучный голос. «Кэсаэн! Кайль Мэвелиен! Галар!»
Геральт повернул голову, насколько это позволяло вцепившиеся ему в волосы пятерня. На полянку выехал снежно-белый длинногривый конь. Грива, мягкая даже на вид, казалась шелковистой, как женские волосы. Шевелюра, сидящего в богатом седле наездника, была того же цвета. Волосы были перехвачены на лбу повязкой, усеянной изумрудами. Торкви, побебекивая, подскочил к лошади, ухватил ее за стремя и засыпал белоголового эльфа потоком слов. Сейдхе, прервав его властным жестом, спрыгнул с седла. Приблизился к Тарувьель. Осторожно отнял от ее лица окровавленный платок. Тарувьель душераздирающе охнула. Сейдхе покрутил головой, повернулся к ведьмаку, подошел ближе. Его черные пылающие глаза, горевшие на бледном лице, словно звезды, были обведены синими кругами, будто он несколько ночей кряду не знал сна. «Кусаешься даже связанный», — сказал он без акцента, тихо, на общем языке. «Как Василиск. Я сделаю отсюда выводы».
«Тарувьель сама начала», — забебекал дьявол. «Она опнула его связанного, словно сумасшедшая».
Эльф жестом велел ему замолчать. По его краткому приказу другие сейдхе перетащили ведьмака к сосне и привязали ремнями к стволу. Потом все присели рядом с лежащей Тарувьель, заслонив ее. Геральт слышал, как она вдруг вскрикнула, дергаясь в их руках.
«Я этого не хотел», — сказал дьявол, все еще стоявший рядом с ними. «Не хотел, человек. Я не знал, что они появятся именно тогда, когда мы... Когда тебя оглушили, а твоего друга связали веревкой. Я просил, чтобы вас оставили там, в хмели, но...»
«Они не могли оставить свидетелей», — проворчал ведьмак.
«Может, нас не убьют?» — простонал Лютик. «Может, нас не...»
Торкви молчал, шмыгая мягким носом.
«Черт побери! Ох, прости!» — снова застонал поэт. «Убьют? В чем дело, Геральт? Свидетелями чего мы были?»
«Наш козлорогий друг выполняет в Долине Цветов особую миссию, верно, Торка? По заданию эльфов он крадет семена, саженцы, рассаду, выуживает сельскохозяйственные знания. Что еще, чертушка?»
«Что удастся?» — бебекнул Торкви. «Все, что они потребуют. А ты скажи мне, чего они не требуют. Они голодают в горах, особенно зимой, а земледелие понятия не имеют. Пока-то они приручат животных или птицу, пока-то что-нибудь вырастет на своих делянках. У них нет на это времени, человек».
Плевал я на их время. Что я им сделал? Лично я, — простонал Лютик. Что плохого сделал им я?
— Подумай хорошенько, — сказал беззвучно подошедший белоголовый эльф. — И, может быть, сам себе ответишь. Он просто мстит за все несправедливости, какие эльфы испытывали от людей, — криво усмехнулся ведьмак. — Ему все равно, кому мстить. Не дай обмануть себя благородной внешностью и изысканной речью, Лютик. Он ничем не отличается от той черноглазой, которая била нас ногами. Ему надо на ком-то разрядить свою бессильную ненависть.
Эльф поднял сломанную лютню Лютика. Некоторое время рассматривал искореженный инструмент, потом отбросил его в кусты.
«Если бы я хотел дать волю ненависти или желанию отомстить», — сказал он, поигрывая перчатками из мягкой белой кожи, «я напал бы на долину ночью». Спалил бы поселки и вырезал жителей. Детская забава, они даже не выставляют охраны. Они не видят и не слышат нас, когда ходят в лес. Разве может быть что-то проще, легче, чем быстрая тихая стрела, пущенная из-за дерева? Но мы не охотимся на вас. Это ты, человек со странными глазами, устроил охоту на нашего друга, Сильвана Торкве.
«А, да что там?» — бибекнул дьявол. «Какая там охота? Мы немного поиграли!»
«Это вы, люди, ненавидите всех, кто отличается от вас, хотя бы только формой ушей», — спокойно продолжал эльф, не обращая внимания на Козерога. «Поэтому отняли у нас землю, изгнали из домов, вытеснили в дикие горы, заняли нашу доль Блатанна, долину цветов. Я Филавандель Эйнфитхель из Серебряных башен. Из рода филиаорнов с белых кораблей. Теперь изгнанный, оттесненный на край света, я просто филавандрель с края света». «Мир велик», — буркнул ведьмак. «Можем поместиться, места хватит».
«Мир велик», — повторил эльф. «Это верно, человек. Но вы изменили этот мир. Сначала изменяли его силой. Поступали с ним так, как со всем, что попадало вам под руку. Теперь, похоже, мир начал приспосабливаться к вам. Склонился перед вами. Подчинился вам».
Геральт не отвечал.
«Торкви сказал правду», — продолжал Филавандриль. «Да, мы голодаем. Да, нам угрожает гибель. Солнце светит иначе, воздух другой, вода уже не та, какой была. То, что мы некогда ели, чем пользовались, погибает, вырождается, хереет, пропадает. Мы никогда не занимались земледелием. Никогда, в отличие от вас, людей, не раздирали землю мотыгами и сохами. Вам земля платит кровавую дань. Нас она одаривала. Вы вырываете у земли ее богатство силой. Для нас земля рожала и цвела, потому что любила нас. Что ж, ни одна любовь не длится вечно. Но мы хотим выжить. Вместо того, чтобы воровать зерно, его можно купить сколько надо. У вас множество того, что очень ценят люди, вы могли бы торговать.
Филавандриль брезгливо поморщился.
«С вами? Никогда!»
Геральт нахмурился, разрывая запекшуюся на щеке кровь.
«Идите вы к черту вместе с вашей наглостью и презрением. Не желая сосуществовать, вы сами обрекаете себя на гибель. Сосуществовать, договориться — вот ваш единственный шанс!»
Филавандриль сильно наклонился вперед, глаза у него блеснули.
«Сосуществовать? На ваших условиях?»
— спросил он изменившимся, но все еще спокойным голосом.
«Признать ваше превосходство? Сосуществовать как рабы, парии? Сосуществовать с вами, оставаясь за пределами стен, которыми вы отгораживаетесь от нас в своих городах? Сожительствовать с вашими женщинами и идти за это на шибеницу? И видеть, что происходит с детьми, появившимися на свет в результате такого сожительства? Почему ты избегаешь моего взгляда, странный человек? Как тебе удается сосуществовать с ближними, от которых ты, кстати, немного отличаешься?» «Стараюсь помаленьку», — посмотрел ему в глаза ведьмак. «Справляюсь, потому что должен, потому что другого выхода у меня нет, потому что смог подавить в себе спесь и зазнайство, которые хоть и дают мне защиту от инности, но защиту плачевную. Ибо я понял, что солнце светит иначе, что нечто изменяется, Но не я являюсь осью этих изменений. Солнце светит иначе и будет светить, и бестолку кидаться на него с мотыгой. Надо признавать факты, эльф, надо этому научиться».
«Как раз этого-то вы и добиваетесь, верно?»
Филавандриль отер пот, выступивший на бледном лбу над белесыми бровями. «Именно это вы стремитесь навязать другим. Убедить всех, что вот он пришел, ваш час, ваша человеческая эпоха, что то, как вы поступаете с другими расами, столь же естественно, как восходы и закаты солнца, что все обязаны с этим согласиться, смириться. И ты еще обвиняешь меня в спесивости? А что же тогда проповедуешь ты? Почему вы, люди, не поймете, наконец, что ваше владычество над миром не более естественно, чем у вшей, расплодившихся в тулупе? С тем же успехом ты мог бы предложить мне сосуществовать со вшами. С таким же вниманием я слушал бы вшей, если б взамен за признание их верховенства мы согласились на совместное пользование тулупом».
«Знаешь что, эльф, не трать напрасно свое драгоценное время на споры с таким отвратным насекомым, как я», — сказал ведьмак, с трудом сдерживая ярость. «Меня удивляет, как сильно тебе хочется в такой вше, как я, разбудить чувство вины и раскаяния. Ты жалок, Филавандриль. Ты разгорячился, ты жаждешь мести и сознаешь собственное бессилие. Ну давай, порни меня мечом. Отыграйся на мне за всю человеческую расу. Увидишь, как тебе полегчает. А для начала вдарь меня по яйцам или по зубам, как это сделала твоя Торувьель».
«Торувьель больна», — сказал Филавандриль, отвернувшись.
«Знаю я эту болезнь и ее признаки». Геральт сплюнул через плечо. «То, что я предложил, должно помочь».
«И верно. Бессмысленный разговор». Филавандриль встал.
«Сожалею, но мы вынуждены вас убить. Месть тут ни при чем, это чисто практическое решение. Торкви продолжит выполнять свою задачу, и никто не должен подозревать, для кого он это делает. Мы не в состоянии воевать с вами, а на торговле и обмене провести себя не дадим. Мы не настолько наивны, чтобы не знать, чьим авангардом являются ваши купцы, кто за ними идет и какого рода сосуществование приносит».
«Слушай, эльф», — тихо проговорил молчавший до сих пор поэт, «у меня есть друзья, люди, которые дадут за нас выкуп, если хочешь, то и пищей, в любом виде. Подумай об этом, ведь уворованные семена вас не спасут».
«Их уже ничто не спасет», — прервал его Геральт. «Не присмыкайся перед ними, Лютик, не клянчи. Это бессмысленно и достойно сожаления».
«Для того, кто живет кратко», — усмехнулся Филавандриль, но улыбка получилась вымученной. «Ты проявляешь поразительное презрение к смерти, человек».
«Двум смертям не бывать, одной не миновать», — спокойно сказал ведьмак. «Философия в самый раз для вши, верно? А твое долголетие? Жаль мне тебя, Филавандриль».
«Это почему же?» — поднял брови эльф.
«Вы жалостно смешны со своими уворованными мешочками семян на вьючных лошадях, с горской зерна, с теми крохами, за счет которых намерены выжить, и с вашей миссией, которая служит только тому, чтобы отвлечь ваши мысли от близкой гибели. Ведь ты-то знаешь, что это уже конец. Ничто не взойдет и не уродится на плоскогорьях, ничто вас уже не спасет. Но вы долговечны. Вы будете жить долго, очень долго. В собственноручно и высокомерно избранной изоляции. Слабеющие, малочисленные, все более озлобленные. И ты знаешь, что произойдет, Филавандриль. Знаешь, что тогда отчаявшиеся юнцы с глазами столетних старцев и отцветшие, бездетные и больные, как Трувьель, девушки поведут в долины тех, кто еще сможет удержать в руках меч и лук. Вы спуститесь в цветущие долины навстречу смерти, желая умереть достойно в бою, а не в постелях, на которые повалят вас анемия, туберкулез и цинга. И тогда, долгожитель Эйнсейтхе, ты вспомнишь обо мне. Вспомнишь, что мне было тебе жаль, и поймешь, что я был прав».
«Время покажет, кто был прав», — тихо проговорил эльф.
«И в этом преимущество долголетия. У меня есть возможность убедиться лично, хотя бы благодаря украденным горстям зерна».
«У тебя такой возможности не будет. Сейчас ты умрешь».
«Пощади хотя бы его», — Геральт указал на Лютика движением головы. «Нет, не из патетического милосердия, а из соображений разума. Обо мне никто не вспомнит, но за него захотят отомстить».
«Ты неверно оцениваешь мой разум», — сказал эльф. «Если он выживет благодаря тебе, он, несомненно, почувствует себя обязанным отомстить за тебя».
«И не сомневайся», — взревел Лютик, бледный как смерть. «Можешь быть уверен, сукин сын. Убей меня тоже, потому что, клянусь, в противном случае я подниму против тебя весь мир. Ты увидишь, на что годны вши из тулупа. Мы перебьем вас, даже если для этого придется сравнять с землей ваши горы. Можешь быть уверен».
«Ну и глубже ты, Лютик», — вздохнул ведьмак.
«Двум смертям не бывать, одной не миновать», — гордо сказал поэт. Впрочем, эффект несколько подпортили стучавшие, как кастаньеты, зубы.
«Это решает дело». Филовандрель вынул перчатки из-за пояса и натянул их. «Пора кончать этот досадный эпизод». По его краткому приказу эльфы с луками выстроились напротив. Сделали они это быстро, явно уже давно ожидали приказа. Один, как заметил ведьмак, все еще жевал репу. Торувьель, у которой рот и нос были крест-накрест закрыты полосками ткани и берестой, встала рядом с лучниками, но без лука.
«Завязать вам глаза?» — спросил Филовандрель.
«Отойди», — буркнул ведьмак.
«Иди ты в... А дьяволь эйп арса!»
— докончил Лютик, стуча зубами.
«Нет!»
— вдруг заблеял дьявол, подбегая и заслоняя собою осужденных.
«У вас что, разум отбило? Филовандрель, мы так не уговаривались. Ты должен был вывести их в горы, подержать где-нибудь в пещерах, пока мы не закончим здесь».
«Торкве», — сказал эльф. «Не могу. Я не могу рисковать. Ты же видел, что он связанный сделал с Торувьель. Я не могу рисковать».
«Мне плевать, что ты можешь, а чего нет. Что вы вообразили? Думаете, я позволю вам совершить убийство? Здесь, на моей земле, здесь, рядом с моим поселком? Вы, проклятые дужни, выматывайтесь от седого вместе со своими луками, иначе на рога подниму. Ок-ок!»
«Торкве!»
Филовандрель вытер руки о пояс.
«То, что мы собираемся сделать, — необходимость».
«Дюльшайс, а не необходимость!»
«Отойди в сторону, Торкве!»
Козерог потряс ушами, заблеял еще громче, вытаращил глаза и согнул локоть популярным у краснолюдов оскорбительным жестом.
«Никого вы тут убивать не станете! Садитесь на коней и выбирайтесь в горы, за перевалы! В противном случае вам придется убить и меня!»
«Но рассуди», — медленно проговорил беловолосый эльф. «Если мы оставим их в живых, люди узнают о тебе, о том, что ты делаешь. Они поймают тебя и замучают, ты их знаешь».
«Знаю»,
— буркнул дьявол, все еще заслоняя собою Геральта и Лютика.
«Получается, что мне они известны лучше, чем вам. И не знаю, честное слово, кого следует держаться. Жалею, что сошелся с вами, Филовандрель».
«Ты сам этого хотел»,
— холодно сказал эльф, подавая знак лучникам.
«Ты сам хотел, Торкве».
Эльфы вытянули стрелы из колчанов.
«Отойди, Торкве», — сказал Геральт, стискивая зубы. «Это бессмысленно. Отойди в сторону».
Дьявол, не двигаясь, показал ему краснолюдский жест.
«Я слышу музыку»,
— неожиданно заплакал Лютик.
«Это бывает», — сказал ведьмак, глядя на наконечники стрел. «Не бери в голову. Не стыдно поглупеть от страха».
Лицо Филовандреля изменилось, собралось в странную гримасу. Беловолосый Сейдхе резко повернулся, что-то крикнул лучникам, кратко, отрывисто. Те опустили оружие. На поляну вышла Лилля. Это уже не была тощая деревенская девчонка в грубой холщовой рубахе. По покрывающей поляну траве шла, нет, не шла, плыла к ним королева. Сияющая, золотоволосая, огненно-глазая, захватывающая дух королева полей, украшенная гирляндами цветов, колосьев, трав. У ее левой ноги топтался на непослушных ножках олененок. У правой шелестел большой еж.
«Дана Меаптх», — — почтительно произнес Филавандриль. Потом наклонил голову и опустился на одно колено. Преклонили колени и остальные эльфы. Медленно, как бы с нежеланием, один за другим, низко и почтительно склоняя головы. Последней, кто опустился на колени, была Турувьель.
«Аэль, данна меаптх», — повторил Филавандриль.
Лили не ответила. Она остановилась в нескольких шагах от эльфа. Повела голубым взглядом по Лютику и Геральту. Торкви, хотя он тоже согнулся в поклоне, тут же принялся развязывать узлы. Никто из Сейтхе не пошевелился. Лилли продолжала стоять перед Филавандрелем. Она не произнесла ни слова, не издала ни звука. Но ведьмак видел, как меняются лица эльфов. Ощутил обволакивающую их ауру и не сомневался, что между этой парой происходит обмен мыслями. Дьявол вдруг потянул его за рукав.
«Твой друг», — тихо проблеял он, — «изволил упасть в обморок. Самое время. Что делать?»
«Дай ему пару раз по щекам».
«С удовольствием».
Филавандриль поднялся с колен. По его приказу эльфы мгновенно кинулись седлать коней.
«Пойдем с нами, Дана Меаптх», — сказал беловолосый эльф. «Ты нам нужна. Не покидай нас, извечная. Не лишай нас своей милости. Мы погибнем без нее».
Лилли медленно покачала головой, указала на восток, в сторону гор. Эльф поклонился, теребя в руках украшенные поводья своего белогривого коня. Подошел Лютик, бледный и молчаливый, поддерживаемый дьяволом. Лилли взглянула на него, улыбнулась. Посмотрела в глаза ведьмаку. Смотрела долго, не произнесла ни слова, слова были не нужны. Большинство эльфов уже были в седлах, когда подошли Филавандриль и Турувьель. Геральт посмотрел в черные глаза эльфки, горевшие над бинтами. «Турувьель!» — начал он и не докончил. Эльфка кивнула, сняла с луки седла лютню, прекрасный инструмент из легкого, искусно инкрустированного дерева с изящным резным грифом, и молча вручила Лютику. Поэт принял инструмент, поклонился. Тоже молча, но его глаза говорили о многом.
«Прощай, странный человек», — тихо сказал Филавандриль Геральту. «Ты прав. Слова не нужны. Они ничего не изменят».
Геральт молчал.
«После долгого раздумья», — добавил Сейтхе, — «я пришел к выводу, что ты был прав, когда пожалел нас. Посему до свидания. До скорого свидания. В тот день, когда мы спустимся с гор в долину, чтобы умирать с достоинством, тогда мы будем искать тебя, я и Турувьель. Не подведи нас».
Они долго молчали, глядя друг на друга. Потом ведьмак ответил коротко и просто: «Я постараюсь». 7.
«О боги, Геральт!» Лютик перестал перебирать струны, прижал лютню, коснулся ее щекой. «Это дерево поет само! Его струны живут! Какой изумительный звук!» «Черт побери! Прости, Торкви, привычка! За такую лютинку несколько пинков и немного страха — очень низкая цена! Я позволил бы пинать себя с утра до вечера, если б знал, что получу! Геральт, ты вообще-то меня слушаешь?»
«Трудно вас не слышать». Геральт поднял голову от книги, взглянул на дьявола, который все время заядло пищал на какой-то странной дудке, изготовленной из кусочков тростника различной длины.
«Да слышу я вас, вся округа вас слышит».
«Дювельшайся, не округа!»
Торкви отложил дудку.
«Пустыри все тут, дичь! Эх, жаль мне моей конопли».
«Конопли ему жаль!» —
засмеялся Лютик, осторожно подкручивая покрытые искусной резьбой колки лютни.
«Надо было сидеть в куще, как мышь под метлой, а не пугать девок, уничтожать дамбы и поганить колодцы. Думаю, теперь ты будешь осторожнее и прекратишь свои фокусы, а, Торкви?»
«Я люблю фокусы», — сообщил дьявол, осклабившись. «И жизни, себе без них не представляю. Но так и быть, обещаю, что на новых землях буду осторожнее. Буду откалывать более продуманные номера».
Ночь была облачная и ветреная. Ветер валил тростник, шумел в кустах, в которых они разбили бивак. Лютик подкинул в костер хворосту. Торкви вертелся на подстилке, отмахиваясь хвостом от комаров. В озере плеснулась рыба. «Нашу поездку на край света я опишу в балладе», — сообщил Лютик.
«И тебя в ней тоже не забуду, Торкви».
«Не думай, что это тебе так легко сойдет с рук», — буркнул дьявол. «Я тогда тоже напишу балладу и не забуду тебя, да так не забуду, что ты 12 лет не сможешь появляться в приличном обществе. Тогда увидишь. Геральт,
а?
Ты вычитал что-то интересное в книге, которую обманом выудил у безграмотных кметов?»
«Именно».
«Так прочти нам, пока еще огонь не погас».
«Да-да», — зазвенел Лютик на лютне Трувьель. «Почитай, Геральт». Ведьмак оперся на локоть, подвинул книгу поближе к огню.
«Узреть ее можно», — начал он. «Летней порой, с дней мая и древоточца, под дни костров. Но чаще всего это случается в праздник жатвы, который древние называли Ламмас. Является она в виде девы светловолосой, в цветах вся. И все живое устремляется за ней и льнет к ней, все равно травы ли, звери ли. Поэтому и имя у нее Живия. Древние зовут ее Данамеби и особо почитают. Даже бородачи, хоть они и внутри гор, не среди полей, обретаются, уважают ее и именуют Блюменмагде».
«Данамеби», — буркнул Лютик.
«Дана Меаптх, дева полей. Куда Живия стопу поставит, там земля цветет и родит, и буйно плодится зверье всякое, такая в ней сила. Люды всякие жертвы ей приносят из урожая, в надежде неустанной, что в их, а не в чужие края Живия наведается. Ибо говорят так же, что осядет, наконец, Живия среди того люду, кое и выше других вознесется, но все это так, пустые словеса. Потому правду мудрецы рекут, что Живия землю токмо любит. И то, что растет на ней и живет, однако без разницы. Травка ль то мельчайшая, либо червь самый тишайший. А люды всякие для нее, значит, не более, чем наименьшая былинка. Ибо и они уйдут когда-нибудь, а новые после них, иные придут племена. А Живия вечно есть, была и будет, всегда, по край времен».
«По край времен!» —
пропел трубадур и забринчал на лютне. Торкви присоединился высокой трелью на своей тростниковой пищалке.
«Благодарю тебя, дева полей, за урожай, за цветы и доль блатана, и за шкуру ниже подписавшегося, в смысле выше пропевшего, которую ты спасла от стрел. Знаете, что я вам скажу?»
Он перестал играть, обнял лютню, словно ребенка, и посмурнел.
«Пожалуй, не стану я упоминать в балладе ни эльфов, ни трудности, с которыми им приходится бороться. А то еще найдутся охотники до гор. Зачем ускорять?»
Трубадур замолчал.
«Да кончи», — горько сказал Торкви. «Ты хотел сказать ускорять то, что неизбежно. Неизбежно».
«Не будем об этом», — прервал Геральт. «Зачем? Слова не нужны. Берите пример с Лилли».
«Она разговаривала с эльфом телепатически», — буркнул Барт. «Я чувствовал». «Правда, Геральт? Ты ведь воспринимаешь такую связь? Ты понял, о чем? Что она передавала эльфам?»
«Кое-что».
«О чем она говорила?»
«О надежде. О том, что все обновляется и не перестает обновляться».
«И всего-то?»
«Этого было достаточно».
«Хм. Геральт, Лили живет в деревне среди людей. Не думаешь ли ты, что...»
«Что так и останется среди них? Здесь, вдоль Блатана?» «Возможно, если...»
«Если что?»
«Если люди окажутся того достойны. Если край света останется краем света. Если мы будем уважать границу. Ну, довольно болтать, парни. Спать пора».
«Верно. Полночь близко, костер угасает. А я посижу еще. У меня всегда рифмы лучше подбираются у догорающего костра. А для моей баллады нужно название. Хорошее название».
«Может, край света?»
«Банально», — фыркнул поэт. «Даже если это действительно край, надо бы его назвать иначе, метафорически. Полагаю, ты знаешь, что такое метафора, Геральт?»
«Хм, надо подумать. Там, где... Черт... О, прости, Торкви, привычка.
Там, где... Спокойной ночи», —
сказал дьявол.